В центре наших собраний всегда проповедь Божьего Слова. Почему проповедь? Одна евангельская история напоминает, там, как два ученика по дороге в Эммаус шли расстроенные после смерти Христа, и Христос пристал к ним по дороге, и они сказали такие удивительные слова. «Не горело ли в нас сердце, когда Он разъяснял нам Писание?» И вы знаете, точно так же наш разум должен преобразовываться от слова. Наше сердце должно возгораться от его истины. Именно в слове мы черпаем радость, утешение и надежду. И я хотел бы начать свою проповедь с отрывка из книги пророка Исаии, 52 глава, 7 стих. Исаия сказал такие прекрасные слова. «Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение». В 1896 году вот в программу летних Олимпийских игр была включена такая дистанция, как марафонский бег. 42 километра, 195 метров. И эта дистанция, этот забег был в честь одного события, которое было известно в истории и произошло в 490 году до рождения Христа. Армия персов воевала с греками, и в местечке под названием Марафон, эта деревенька находилась в 40 километрах от Афин, было главное сражение. И вы знаете, все жители Афин, они ждали с тревогой и страхом, чем закончится это сражение. Потому что если персы победят, то тогда жители Афин будут уведены в плен, в рабство, город будет разрушен. И все люди ожидали с волнением, чем закончится битва. Греческая армия нанесла поражение, и когда персидские войска стали убегать, император послал одного из своих лучших гонцов, его звали Демидон, с вестью в Афины, с тем, что греческая армия победила. Тогда не было телефонов, нельзя было позвонить, там, послать смс-ку. И поэтому Демидон, он снял с себя все доспехи, все, что было, разделся, и он бежал 42 километра, 200 метров, не останавливаясь. Усталость, затекшие ноги, жажда. И когда Демидон прибежал на площадь Афин, он смог только крикнуть: «Радуйтесь, мы победили!» И упал замертво и умер. Таким образом, этот вестник принес самую радостную весть для жителей Афин ценой своей смерти. Исаия говорит о другом вестнике, которому тоже дана была радостная весть для Божьего народа. И этот вестник возвещал о том, что 70 лет вавилонского плена закончилось, что Бог дает избавление своему народу, что теперь есть возможность вернуться назад в Иерусалим. Бог избавляет народ. Плен закончился. И, конечно же, этот вестник, он нес тоже самую радостную весть израильскому народу. И апостол Павел именно эти слова цитирует в послании к римлянам и применяя этот текст, эти слова по отношению к Евангелию. И апостол Павел хочет сказать, что Евангелие – это самая радостная весть, которую когда-либо люди могли услышать. И мы знаем, что в день Пятидесятницы Бог дал старт своим 12 ученикам, 12 вестникам, которым сказал, что вы примете силу, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. В день Пятидесятницы 12 вестников, подобно Демидиону, они должны были отправиться с вестью Евангелия, с самой радостной вестью. И мы знаем из истории, из преданий, из свидетельств отцов церкви, что 11 из 12 донесли эту весть ценой своей жизни, основываясь на различных исторических фактах, преданиях и тому, что учили отцы церкви, 11 апостолов умерли мученической смертью. Ну, я, может быть, скажу, как умирали некоторые из апостолов. Иаков Завидеев, один из апостолов, о нем мы можем прочитать в книге Деяний, 12 главе. Он был обезглавлен царем Иродом в 44 году, незадолго до Пасхи. Некоторые предания говорят об очень интересном свидетельстве, о том, что вместе с Иаковом был убит человек, который обвинял Иакова. Видя, насколько Иаков мужественно держится перед лицом смерти, этот человек раскаялся в своем ложном свидетельстве, которое он говорил на Иакова, и уверовал в Иисуса Христа. И его казнили вместе с Иаковом. Так утверждают предания. Андрей, апостол Андрей, брат Петра, считается, что он был распят в Греции, город Патры. И свидетельства говорят о том, что, подобно Иисусу Христу, он продолжал проповедовать с креста до самого своего момента, пока он не умер. Матфей, евангелист Матфей, он написал свое Евангелие примерно через 20 лет после смерти и воскресения Христа. 20 лет он нес это Евангелие, и считается, что он проповедовал его персам, парфянам и медянам. И предания говорят, что он умер мученической смертью в Эфиопии, Африка. Матфей дошел до Африки. Фома, которому приклеилось прозвище «Фома неверующий», на самом деле Фома был Божьим евангелистом, и он дошел до Индии. Считается, что именно там он принял мученическую смерть, и его убили копьем, которым пронзили его сердце. Симон Зелот, еще один был апостол, посланник Иисуса Христа, который проповедовал, считается, что он проповедовал в Египте, в Грузии, и по преданиям его живым распилили пополам в городе, который сегодня находится на побережье Черного моря, современная Турция. И Петр, самый известный апостол, по преданию считается, что он был распят, и его распяли вверх ногами по его же просьбе, что Петр считал, что он недостоин быть так распят, как его Господь Иисус Христос. 11 из 12 донесли самую радостную весть ценой своей жизни. Что же это за весть такая, за которую ученики Иисуса Христа отдавали жизнь? И в первом послании Коринфянам, 15 главе, апостол Павел напоминает церкви Евангелия, и он напоминает вот эту весть Евангелия, за которую ученики приняли мученическую смерть. И Павел говорит так: «Я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, и потом 12. Все апостолы были свидетелями и очевидцами воскресшего Христа». И весть Евангелия заключается в простой вести, в том, что несмотря на то, что мы грешники, мы не способны сами себя спасти и оправдать, но Бог настолько возлюбил людей, что Он послал Сына Своего, который на кресте умер за грехи мира и на третий день воскрес, чтобы оправдать каждого, кто здесь на земле доверился Ему, кто здесь на земле признал Его Господом и Спасителем и через свое покаяние примирился с Богом. Какая простая и какая удивительная весть! Апостол Петр, проповедуя Евангелие в день Пятидесятницы, сказал такие слова: «Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Слово «удержать» – это слово означает какую-то хватку, того, кто превосходит своей силой другого человека, и он держит его в этой мертвой хватке, и нету сил, чтобы избавиться. И мы знаем, что сегодня смерть держит в этой хватке каждого человека. Наша жизнь закончится смертью. Через 100 лет, я не ошибусь, если скажу, что из всех, кто сейчас здесь присутствует, вас уже никого не будет живых. Вы все уже умрете. И вот Петр говорит, что нашелся тот, кто смог разорвать вот эти оковы, подобно Самсону, который разрывал цепи, которыми он был скован. И он говорит, что как бы Иисус, он разрывает эти цепи, эти оковы, и смерти уже невозможно его удержать, и он воскресает. Вот главная весть Евангелия, вот главная истина, которую мы сегодня вспоминаем, что Христос не просто умер, а воскрес на третий день. И вы знаете, и вот эту эстафету мы приняли от первых христиан. На протяжении всех веков церковь, она возвещает вот эту весть, которую услышали женщины у гроба, когда ангел им сказал, что вы ищете живого среди мертвых, его нет здесь, он воскрес. И вот уже переступив порог 21 века, евангельская церковь, приняв эту эстафету, она ее возвещает. Христос умер, но могила – это не конец. На третий день он воскрес из мертвых, чтобы оправдать каждого, кто доверил ему свою жизнь. И вы знаете, в первом послании к Коринфянам, 15 главе, Павел напоминает церкви эту весть Евангелия, потому что в церковь пришли лжеучителя, которые хотели разрушить веру именно воскресения Христа. В 12 стихе Павел говорит: «Если же о Христе проповедуется, что Он не воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» И вы знаете, на протяжении всей истории всегда были лжеучителя, всегда были различные лжеучения, как тогда, так и сегодня. Но здесь, в церкви Коринфа, лжеучителя подобрались к самому основанию христианской веры. Павел проповедовал философам в Афинах, в Греции, и когда он проповедовал о воскресении Христа, греческие философы насмехались над этой вестью. Она им казалась глупостью. Греки не верили в воскресение из мертвых. И похоже, что эта греческая философия проникла и в церковь через каких-то лжеучителей, и им удалось смутить некоторые неутвержденные души. И Павел говорит, что некоторые из вас стали сомневаться, а некоторые стали говорить, что, наверное, Христос не воскресал. И поэтому апостол Павел написал самую длинную главу в послании к Коринфянам, чтобы утвердить церковь в вести воскресения Христа. И вы знаете, в 20-м году один из и очень влиятельных либеральных богословов, который пытался тоже разрушить основу христианской веры, Рудольф Бультман такой был, он сказал такие слова, я процитирую его: «Невозможно пользоваться электричеством, современными медицинскими изобретениями и в то же время верить в мир бесов и духов. Сегодня мы знаем, утверждал Бультман, что тело не воскресает из мертвых, и настало время, чтобы христиане перестали утверждать эту чушь». Вы видите, во все времена были лжеучителя, и самые главные опасные ереси были направлены на весть именно воскресения Христа. И дальше апостол Павел говорит: а давайте на минуту себе представим, что эти люди правы. А что, если бы Христос действительно не воскрес? Что бы это значило? И апостол Павел дальше рассуждает на эту тему. Посмотрите, у кого есть Библия, открыта на 13-14 стих. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Первое, о чем говорит апостол Павел, что если нет воскресения Христа, то Евангелие уже не является радостной вестью. В этой вести нет ничего радостного. Это пустая, бесполезная весть. В Библии вы больше не найдете никакого утешения, никакой надежды. И вы знаете то, что я скажу, может быть, кого-то обидит. Вы знаете все известные религии мира с их толстыми книгами и учениями. Это все можно выбросить в мусорную корзину. Лишь только по одной причине, что, что учителя, которые написали эти книги, они все лежат в могиле. Вы можете увидеть в могиле их или кости, или прах. Будда, Конфуций, Мухаммед и все остальные. Ни одно учение, ни одна религия не может дать человеку надежду на вечную жизнь и на жизнь после смерти. Все эти учения бесполезны. Они не дают человеку никакую надежду. Единственное, кто возвещает о пустой могиле, это ученики Иисуса Христа. И мы знаем, что один из главных символов христианства – это крест. Мы поем песни о кресте. Крест напоминает нам об искуплении наших грехов. Но у христиан есть еще один важный символ – пустая могила. Потому что только мы, христиане, говорим о том, что Христос воскрес. И если бы Он не воскресал, то все учение христиан можно было бы выбросить в эту мусорную корзину со всеми другими религиями мира. И поэтому апостол Павел говорит, или могила пуста, или Евангелие пустое. Там нет никакого смысла. Дальше он говорит, что и вера наша была бы бесполезная. Мне как-то попалась одна статья, где в детском центре онкологии врачи там раскрыли какой-то обман, когда была химиотерапия, врачи как бы заливали детям дистиллированную воду. И как бы родители не верили, что эта процедура поможет их детям, эта вера была бы бесполезна, потому что дистиллированная вода не могла бы им помочь. И точно так же говорит апостол Павел, представьте, если объект вашей веры лежит в могиле, и он не воскресал, то как бы вы ни верили, что вы воскреснете и будете иметь жизнь вечную, эта вера бесполезна. Она не принесет вам никакой пользы. И снова Павел хочет утвердить эту истину. Или мы верим в пустую могилу, или мы верим в пустое Евангелие, и наша вера тщетная, пустая, бесполезная. И дальше он говорит о том, что если бы так было, что Христос не воскрес, то все люди, которые были очевидцами Его воскресения, все апостолы, они были бы лжесвидетелями. Они бы говорили о Боге то, чего Бог не делал. И знаете, лжесвидетельствовать о Боге является серьезным преступлением. Это значит, что они были бы самыми главными лжепророками в истории, плюс и все пророки Ветхого Завета. Почему? Потому что апостол Павел говорит, что Христос воскрес по Писанию. Большинство пророков за 500-700 лет предвосхищали эти события и говорили, что Мессия воскреснет. И тогда получается, что все эти люди, и в том числе мы, которые говорят о воскресении Христа, мы бы все были бы лжепророками. А это поставило бы под сомнение даже слова самого Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос в Евангелии говорил такие слова: «Исследуйте Писание, потому что они свидетельствуют обо мне». Христос говорил, что Писание – это истина, что Писание утверждает, что я воскресну, они свидетельствуют обо мне. И это поставило бы под сомнение слова самого Бога Отца. Потому что мы читаем Евангелие, когда Иисус взял троих учеников на гору и преобразился, они услышали голос Бога Отца, который сказал: «Его слушайте, это Сын мой возлюбленный». И в связи с этим вспомните, хочу вас вернуть в первой странице книги Библии, когда произошло грехопадение. какой самый первый вопрос мы встречаем на страницах Писания? Змей говорит Еве, подлинно ли сказал Бог? Ева, ты веришь словам Бога? А как ты думаешь, он правду тебе сказал? И сегодня мы можем сказать, что все те люди, которые заявляют, что Христос не воскрес, они ставят под сомнение слова самого Христа, слова Бога Отца, и мы знаем, кому эта ложь выгодна. Кто первый хотел поставить под сомнение, чтобы люди сегодня не доверяли словам Бога? Но апостол Павел говорит о другом. Нет, все эти люди, они отдавали жизнь, потому что они были свидетелями воскресения Иисуса Христа. Он явился 12, и они несли эту благую весть. Дальше апостол Павел говорит такие слова. 17 стих. Назад, если, да, 17. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Апостол Павел говорит в послании римлянам, что Христос воскрес для оправдания нашего. Подумайте, если бы Христос не воскрес, а кто бы мог оправдать нас перед, на небесном суде перед Богом, если наш ходатай и наш адвокат лежит в могиле? Тогда все верующие, которые верили в прощение грехов и жизнь вечную, они умерли без оправдания. Почему? Потому что воскресением Христа Бог как бы поставил печать, что Христос действительно оплатил и умер за все наши грехи. Это как бы знак, печать Бога. Когда мы, например, что-то покупаем в магазине, нам сегодня дают чек. Да? Чек является доказательством, что мы оплатили эту вещь. Такой пример. И можно сказать, что это чек. Воскресший Христос говорит о том, что действительно долги оплачены сполна. Именно поэтому Он воскрес. Вы знаете, сегодня, кто вот, посещает Европу, вы можете увидеть, во многих странах Европы стоят величественные храмы, христианские храмы, которые когда-то были наполнены людьми, и сегодня они представляют собой, знаете, как музеи. Сегодня туда в основном заходят только туристы, чтобы посмотреть на эти величественные храмы, на эти величественные своды. И вы знаете, в XIX веке либеральное богословие в Европе стало разрушать основы христианской веры. Что такое либеральное богословие? Это вера в Иисуса Христа без чудес. Либеральные богословы стали говорить, не все в Библии правда. В Библии правда все, кроме сверхъестественных чудес. Они стали отвергать сверхъестественные чудеса, описанные в Библии, пытаясь объяснить их путем разума и науки. И таким образом либеральные богословы подобрались к самому главному чуду воскресения Христа. И они сказали, на самом деле Иисус Христос был на земле, Он умер на кресте, но Он не воскресал. И тогда в чем суть их веры? Знаете, как они объясняют и говорят, во что надо верить? Они говорят, верить во что-то, это же лучше, чем ни во что не верить. Во-вторых, мы, если все люди на земле будут следовать учению Христа в Нагорной проповеди, не будет войн, не будет конфликтов, не будет бедности и нищеты. Христос на кресте показал, что такое настоящая любовь. И если мы будем учиться так любить у Христа, наши семьи преобразятся, наши страны преобразятся. И здесь, на земле, мы заживем счастливо в мире без войн и конфликтов. Что вы думаете про весь этот бред? Потому что апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то у человека нету надежды на прощение грехов и на дар вечной жизни. Никакого смысла нету в такой вере. И 18-19 стих апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то тогда нету надежды на вечную жизнь. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Апостол Павел говорит, что на протяжении всей истории атеисты очень часто гнали христианскую веру. Они убивали христиан. Но апостол Павел говорит, что если атеисты действительно верили в то, что Христос не воскрес, то христиан нужно не гнать, а пожалеть. Потому что христиане живут по определенным принципам жизни. Они и очень часто лишают себя каких-то благ, то, что является грехом, они убегают от греха. Они страдают и живут надеждой на будущее воскресение. Но если Христос не воскресал, то тогда Павел говорит, но тогда и христиан нужно пожалеть. Тогда это самые несчастные люди. И дальше апостол Павел говорит такие слова, когда мы подходим к 20 стиху. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Не знаю, снились ли вам когда-нибудь кошмарные сны? Когда вам снился какой-нибудь сон, и вам действительно казалось, что это все вот как наяву. И когда вдруг кто-то неожиданно вас будил, и вы вдруг понимали, что это неправда, это сон, и вы успокаивались и говорили, фу, это оказывается сон. И вот все, что до этого говорил апостол Павел, он говорит, это просто кошмарный сон. А на самом деле реальность такова. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Вот она реальность, вот он реальный мир. На самом деле Евангелие, которое мы проповедуем, оно не пустое. Почему? Потому что Христос действительно воскрес из мертвых. На самом деле наша вера разумная, потому что она опирается на Божье Слово. А это истина, это Богодухновенное Писание. На самом деле все апостолы, которым было поручено нести эту весть, и которые отдали свою жизнь, которые мученически пострадали за то, чтобы донести эту весть, на самом деле они были очевидцами его воскресения. Христос явился еще 500 человекам, и они были очевидцами. И на самом деле наша надежда на Евангелие, она оправдана. Почему? Потому что Христос действительно умер за грехи людей. И Он действительно на третий день воскрес. И поэтому мы знаем, что наши грехи прощены, что воскресший Христос на божественном суде будет нашим ходатаем и адвокатом, потому что Он воскрес, чтобы оправдать каждого, кто доверил Ему свою жизнь. Вот это настоящая реальность. На самом деле апостол Павел хочет сказать церкви, в которую пришли лжеучителя, чтобы подорвать основание нашей веры. Могила пуста. И поэтому Евангелие, которое я возвещаю вам, оно не пустое. И вы знаете, что весть о воскресении, его можно было бы сравнить как с опорами моста. Если разрушить опоры, то невозможно перебраться на другую сторону реки. И точно так и здесь. Если разрушить весть о воскресении Христа, если разрушить эти опоры, то больше нет надежды, что по ту сторону смерти есть жизнь, есть вечная жизнь. И поэтому это краеугольный камень, основание христианской веры. Это на этом здании держится вся наша вера, вся наша надежда, что Христос воскрес из мертвых. Что нам делать с этой вестью? Как нам принять эту весть? И первое, побуждайте людей основывать свою веру на Божьем Слове. На занятиях с крещаемыми я привожу один пример летчика, который находится в кабине, и представьте, что он может видеть. Ему трудно сориентироваться, куда лететь, потому что кругом белые облака, невозможно понять, если просто смотреть в окно. Если он будет руководствоваться своими чувствами, что ему будет казаться, что он летит не в ту сторону. Но у него есть доска приборов, И это надежное основание, доска приборов показывает ему маршрут. Он точно уверен и знает, в каком направлении он летит. И наша доска приборов – это даже не то, что мы видим, что происходит в мире. Не то, что мы слышим от многих даже, может быть, авторитетных людей, которые могут заявлять в мире свои какие-то истины. Не то, что мы чувствуем, а наша доска приборов – это Писание. Побуждайте людей основывать свою веру именно на Божьем Слове. Напоминайте себе и людям, что весть о воскресении – это весть, которая дает нам надежду. И утешайтесь именно этой вестью, когда проходите через какие-то трудности, скорби и страдания. Вы знаете, чем мне запомнился 19-й год, именно 19-й? Так получилось, что я до сих пор помню, что в 2019 году мне приходилось около где-то 8 раз стоять у гроба. И каждый раз я утешал людей, проповедуя одно и то же Евангелие. Я говорил людям, что есть надежда, что по ту сторону смерти есть жизнь, есть надежда. И я думал, как я могу это говорить людям, если я не видел воскресшего Христа? Если я не апостол Павел, я не возносился на небо. И я знаю, что я могу возвещать эту истину, потому что я доверяю словам Писания. Потому что я доверяю словам Иисуса Христа, Сына Божьего, который не может солгать. Потому что я доверяю словам Бога Отца, который сказал Его, слушайте. И я верю, что все очевидцы воскресения Христа – это истинные посланники, которые проповедовали то, что они видели. И поэтому я знаю, что Евангелие, которое я проповедовал людям у гроба, оно не пустое, оно действительно дает надежду. И я видел, как люди, которые в это верили, они уходили утешены этой вестью. И те люди, которые не верили, они стояли с такими же стеклянными глазами, погруженные в свою скорбь и горе, и уходили без всякой надежды. Посвятите свою жизнь распространению Евангелия, ведь это самая важная весть, которую сегодня мы можем рассказать людям. И люди, которые услышат из наших уст эту весть, они никогда не услышат ничего более важного, ничего более ценного. Есть такой пастор современности Джон Пайпер, он написал книгу, называется «Довеселятся народы». И в этой книге он приводит один пример, я хочу его привести, процитирую. Один пожилой человек возразил своему другу Джону Пейтону, который собирался в миссионерскую поездку на острова Южных морей. И он ему сказал: «Послушай, но тебя там могут съесть каннибалы». На что Пейтон ему ответил: «Диксон, вы уже в преклонном возрасте, и в недалеком будущем вас ожидает могила, и ваше тело съедят черви. Если я могу жить и славить Христа, то мне совсем не важно, кто съест мое тело, каннибалы или черви. Но я знаю, что день воскресения мое новое тело будет прекрасным, потому что оно уподобится телу Иисуса Христа». И вы знаете, я бы добавил, сказал бы по-другому. Если так будет, а мы знаем, что так будет, то, наверное, не так важно, даже в каком возрасте мы умрем. А что важно? А важно, как мы умрем, в вере или во грехах. Вот что имеет значение перед вечностью. Когда Иисус проповедовал людям, и люди отвергли Его как Мессию, Он сказал печальные слова об этих людях, что все вы умрете во грехах ваших. Вот трагедия человека. Но когда мы открываем послание к евреям, 11 главу, глава, которая говорит о героях веры, и мы читаем об их жизни, и мы понимаем, что все они прожили разную жизнь. Кто-то умер в молодом возрасте, как Авель, кто-то прожил до старости насыщенную жизнь, кто-то прожил очень тяжелую жизнь испытаний, как Авраам. Но про всех этих людей говорится одно. Все они умерли в вере. Вот что важно, вот что имеет значение. Неважно даже, как человек умрет в результате несчастного случая, в результате болезни, инфаркта, инсульта или по другой причине. Важно, человек умрет во грехах или в вере. И второе, то, что имеет значение. Важно, как человек здесь на земле проживет свою жизнь. Ради себя или ради Христа. Предупреждайте людей о том, что вне Евангелия, вне Иисуса Христа нет никакой надежды на спасение. Последние стихи, которые я хотел бы прочесть, это заключительные слова апостола Павла, который проповедовал в Афинах философам. Итак, оставляя в стороне времена невежества, Бог сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться. Он назначил день, когда Он будет судить мир по справедливости и уже избрал человека, который будет судьей. Он подтвердил это перед всеми, воскресив его из мертвых. Знаете, почему сегодня очень многие люди противятся вести Евангелия? Самая радостная, самая добрая весть сегодня многих людей раздражает, приводит в гнев, и многие даже относятся к этой вести с ненавистью. Почему? И ответ простой. Эта весть подтверждает Божий замысел. А Божий замысел в том, что Бог послал на землю своего Сына, который умер за грехи грешников. Эта весть напоминает людям, что они грешники. И многие люди сегодня не хотят слышать эту весть. Они не хотят слышать, что они грешники, что им нужно каяться. Многие люди сегодня хотят продолжать жить во грехах, но эта весть Евангелия напоминает, что тот же Христос, который умер за грехи грешников, Он будет судьей, который по справедливости последний день будет судить человека. И поэтому весть Евангелия напоминает каждому человеку, что его приближение к смерти напоминает ему о встрече с Богом. И человек гонит эту мысль. Он хочет продолжать жить так, как он хочет. Он хочет продолжать жить в своих грехах. Он не хочет менять жизнь, он не хочет каяться, и ему это есть неприятно. Он не хочет, чтобы она ему напоминала, что ему нужно будет встретиться с святым Богом. Но хотим мы или нет, а эта встреча произойдет. И Бог уже назначил день. Он назначил человека, который будет судить мир. Давайте себе просто вот пробуем представить, что если бы у кого-то был фильм о вашей жизни, и мы бы следующее воскресенье объявили. Воскресенье в 11:00, вот здесь, на этом экране, мы покажем фильм о вашей жизни. Я не ошибусь, если скажу, что даже в людей придет больше, чем на пасхальное служение. Ну, это интересно. Это интереснее любого сериала посмотреть историю жизни человека, которого вы знаете. Теперь давайте предположим, что режиссер этого фильма сумел изобразить на экране все ваши дела, плохие дела, которые вы хотите забыть, а может быть даже уже и не помните, а на экране они все всплывут. Подумайте, режиссер изобразил на экране все ваши слова, которые вы говорили людям в лицо и за их спиной. И он сумел сделать то, на что сегодня не способен даже Голливуд. Он сумел изобразить на экране ваши мысли. Скажите, сколько времени вы смогли бы просмотреть этот фильм? Мне кажется, что вы бы сгорели бы от стыда. И, возможно, вы где-то кто-то сидите и думаете, как хорошо, что ни у кого нету такого фильма про мою жизнь. И я вас расстрою. Такой фильм есть у Бога. Я не знаю, в каком формате, на флешке, на диске, но однажды, в день суда, вам придется посмотреть этот фильм о вашей жизни. И знаете, что вы скажете, посмотрев этот фильм? Горе мне, погиб я. Знаете, когда на экзамене профессор задает вопросы студенту, и если студент не знает ответы, что делает преподаватель? Ну, он пытается задать ему дополнительные вопросы, чтобы узнать, ну, хоть что-то студент знает или нет. На том суде дополнительных вопросов задавать не будут. Там будет два экзаменационных вопроса. Признаешь ли себя грешником? Куда деваться? Признаю. Признаешь ли справедливость приговора? Куда деваться? Признаю. И это плохая новость. Но хорошая новость в том, что судьей на этом суде будет воскресший Христос. И это и есть хорошая новость, потому что благая весть Евангелия возвещает мир сегодня человеку. Сегодня у тебя есть возможность примириться с Богом. В этом суть радостной вести, что если сегодня человек может примириться с Богом, покаяться в своих грехах и уверовать в Иисуса Христа, то на том суде Христос, как ходатай адвокат, выступит в твою защиту. И он скажет: этот человек невиновен, потому что я умер за все его грехи. И вердикт будет однозначный: оправдан, невиновен. В заключение хочу привести такой пример или сравнение. В Тихом океане есть обособленный остров. Уникальность этого острова в том, что он расположен более 2000 миль от побережья Южной Америки и более 1000 миль от ближайшего соседнего острова. Это какой-то такой оазис посреди бескрайнего океана. Вторая уникальность этого острова, что его обнаружил голландский капитан Яков Рогивен. И он обнаружил его как раз в день пасхального воскресения, в день Пасхи. И он назвал этот остров Пасхи, в честь Пасхи. И вы знаете, я хотел бы привести такую аналогию. Подобно этому острову, Пасха является сегодня для каждого человека вот этим компасом, которое показывает человеку, как он может вернуться назад к Богу. И Пасха указывает на Иисуса Христа. Она говорит, что ты можешь вернуться к Богу только через Иисуса Христа. И мне хотелось бы пожелать каждому, чтобы именно по этому компасу вы сверяли свою жизнь. И второе, Пасха является таким оазисом посреди вот этого бескрайнего океана, которым является наш мир, океана лжи, зла, беззакония. И именно воскресение Христа приносит утешение нашей душе. И сегодня мне также хотел бы пожелать каждому, чтобы Пасха стала таким оазисом, который принесет спокойствие, уверенность, утешение и радость вашей душе. Аминь. Давайте помолимся.